Артём Синеянц. Синдром Морфея. Глава 2. За 2 месяца активной подготовки Владимир стал для всей команды своим. Даже стал не Владимиром, а Володькой. Парень он был неплохой, дружелюбный, но притом и своенравный. Часто спорил с Михаилом Константиновичем о целях экспедиции, о теории синдрома Морфея, о причинах психического расстройства у участников предыдущих полетов. А вот о чем спор не заходил ни разу, так это о перспективе контакта с иным разумом. Оба отшучивались, когда в разговоре вновь всплывали подобные теории. А разговоров было много. Их по большей части инициировал Володя, так как, в отличие от большинства своих предшественников, вообще ничего не знал о последних достижениях астрозондирования. Спрашивал он о том, как происходит состыковка зонда с объектами. Спрашивал, из чего состоит большинство астероидов Солнечной системы. Даже спрашивал, как справлять нужду в шаттле, так как тренажер давал только примерные представления. Теперь, спустя 2 месяца активных тренировок и разговоров, Владимир был в 2 световых минутах от родной планеты. Для него самого этот путь занял неделю. Не самую трудную неделю, но самую одинокую. Перегрузку Володя испытал только при разгоне от поверхности Земли, когда летел на орбитальный космодром. На космодроме он всего 2 часа побыл в невесомости. Потом его разместили в шаттле, и вес вернулся. Аппарат двигался с постоянным ускорением в 1,5 G. Невесомость возвращалась только тогда, когда Володя засыпал. Все корректировки курса, отключение реактора для экономии ресурсов, тестирование систем – все проводили, пока единственный пилот спал. Проводили автоматы и модули дистанционного управления. Доверять хоть какую-то работу неопытному пилоту никто не хотел. Однако, часы бодрствования для Владимира были часами напряженной работы. Сотни различных институтов выстраивались в очередь для того, чтобы их опыты провели в условиях искусственной гравитации, вызванной постоянным ускорением. Опыты были не новыми, их проделывали сотни раз. Однако амбициозных ботаников никогда не удовлетворяют результаты чужих выводов. Ну, если речь не идет об Эйнштейне, разумеется. Целыми днями Владимир включал, настраивал, калибровал приборы неясного назначения. Проводил некоторые астрономические наблюдения с помощью штатных телескопов. Менял кассеты на ловушках, устройствах, собирающих космическую пыль на протяжении всего полета. Работы было много, и он старательно ее выполнял. Однако пилоту полагалось и личное время. И все это время Володя таращился в кромешную тьму через стеклянные купола смотровых площадок.
«Так много звезд!»
– записывал он послание для Земли.
«Я стал ненавидеть атмосферу за то, что она не дает нам увидеть этой прелести. Они такие разные, звезды. Одни горят красным пламенем, другие отдают изумрудным блеском. Иные переливаются, как радуга. Но ни одна не мерцает. Они даже не алмазы на черном бархате. Они росинки в кромешной тьме. Они светочи в бездне».
Такие тирады он пел уже 7 дней, и на Земле они многим уже поднадоели. В центре управления полетами его записи даже не слушали. Компьютер сохранял сообщения на жесткий диск, и по интонациям и ключевым словам составлял отчет дежурному с коротким текстом. Все в порядке.
«Вы знаете, а ведь буддисты оказались правы. Наш мир и есть пустота. Ты это очень хорошо понимаешь, когда вокруг тебя нет ничего. Родная планета скрылась от меня в собственной тени. Последний раз я ее видел, как блеск крошечного полумесяца в неописуемой дали. Тоскливо так стало. А эту вашу комету я только в телескоп видел. Уже должен видеть невооруженным глазом, но ракета к ней повернута задом, и пламя от раструбов не дает ничего разглядеть. Эх, правы буддисты, одна пустота вокруг. А говорят еще, что между атомами такое же расстояние, как между звездами. В масштабе, разумеется. Тогда получается, вся Вселенная – это пустота, состоящая из пустоты. 99,9% в периоде процентов пустоты. Вот что такое наш мир. И наша жизнь такая же. До нее пустота. И после нее пустота. И только одна секстиллионная часть этой пустоты – наша жизнь.
«Эй, философ, закончил?» Вдруг раздалось из интеркома. «Ну, ты не спеши отвечать. Я все равно через 2 минуты тебя услышу. Короче, занимай свое место в кресле и готовься. Через 4 часа посадка. Сейчас будем закручиваться в такт Морфею. Будет трясти, и будет тяжело. Сближаться будем по спирали».
«Да знаю я это все!»
Не выдержал нотации Володя и пробурчал в интерком. Однако на той стороне некто не замолчал. А потом Володя вспомнил, что услышит его гневное бурчание только через 2 минуты. И с досадой стукнул об стенку шаттла кулаком. Понимая, что ничего не изменить, Володя поковылял к лестнице, ведущей из рабочего отсека в спальный, который по совместительству был еще и спасательной шлюпкой, и аппаратом для спуска в злочастную пещеру. Пока пилот карабкался по стальным перекладинам, от скуки пересчитывая их количество, интерком продолжал раздавать бесполезные инструкции.
24, 25. Что толку от ваших алгоритмов? От меня только и требуется пристегнуться к креслу и ждать, пока автоматы все сделают сами. Зачем столько гигаватт энергии на радиосвязь тратить?
Когда Володя добрался до своего спального кресла, он услышал из интеркома знакомый голос.
«Ну что, желаю удачи! А инструктора не ругай, он выполняет свою работу!»
Это был Михаил Константинович. Само его появление в управлении полетами означало, что в ближайшие часы должно произойти нечто необыкновенное. Это Володя хорошо понимал и внутренне напрягался.
«Я на позиции, жду дальнейших распоряжений!»
Пристегнувшись к креслу, отрапортовал он. Но распоряжений не было. Была только просьба Михаила Константиновича.
«Володька, ты это... не волнуйся! Твоя задача – все описать предельно точно. Что видишь, что чувствуешь?»
Володя, понимающе покивал, посмотрел в сторону видеорегистратора. И, зажмурив глаза, принялся терпеливо ждать. Трясло жутко. Звезды за панорамным окном в виде полусферы проносились с необычайной скоростью. Несколько раз в минуту окно заливало солнечным бликом. Володе казалось, что его кресло вот-вот вырвет с корнями и вышвырнет в бесконечную темноту. И эта безумная карусель продолжалась около 2 часов. Потом тряска закончилась. Закончились и резкие рывки в разные стороны. Не закончилось только вращение звезд. Володя понял, что это значит. Шаттл синхронизировал свое вращение с вращением кометы. Теперь будет посадка. Володя приготовился ко всему, что угодно, но продолжал неподвижно ждать. Через секунду кресло под ним стало ватным, а потом втянуло в себя невесомое тело. Но пилот не испугался. Через секунду кресло выплюнуло пилота обратно, обляпав скафандром. В кресло была встроена система быстрого надевания скафандра. 1 секунда, и космонавт уже в компрессионном костюме и в шлеме. Кресел с такой системой на борту было 2. Это и его брат-близнец в рабочем отсеке. Вращение звезд порядком поднадоело глазам пилота, и он повернул голову на бок. И тут же увидел через панорамное окно, как из ниоткуда выросли скалистые горы. Не успел Володя этому удивиться, как почувствовал сильнейший удар. Настолько сильный, что кресло провалилось сквозь пол. В первую секунду пилот подумал, случилась авария. Но когда кресло прекратило проваливаться и начало ползти обратно, понял. Всего-навсего посадка. Только куда более жесткая, чем на земном симуляторе. Володя обрел уверенность в благополучном прикомечивании, только когда услышал жужжание в нижней части шаттла. Этот звук означал, корабль прикручивает сам себя к поверхности кометы, высверливает отверстие, вставляет дюбель пазы и прикручивается на болты. И это все в течение 2 секунд.
«Посадка прошла успешно!»
– отрапортовал Володя на землю. Однако ответа он не дождался. Вместо него последовала сильнейшая вибрация и хлопки закрывающихся шлюзов. Жилой отсек начал ощутимо отделяться от шаттла.
«Чувствую себя хорошо. Спасибо, что спросили»,
— иронизировал Володя. Спальный отсек, который стал спусковым аппаратом, медленно поплыл над поверхностью кометы. Володя этого не мог чувствовать, но хорошо видел. Скалы и каменные холмы начали надвигаться на него. И совсем ничего инопланетного в этих холмах не виделось. Добавь к ним немного почвы и зелени, и вот тебе привычный преальпийский пейзаж. О том, что это место не имеет ничего общего с Альпами, напоминало только небо. Оно вращалось чрезвычайно быстро. Не так, как во время посадки, но тоже непривычно. Солнце вылезало из-за холмов, озаряло багрянцем острые выступы. Потом быстро уносилось к зениту. На несколько секунд рассеивало все тени, а потом исчезало в слепой зоне аппарата. Еще через 10 секунд тени начинали расти. А потом сливались. Но ненадолго. Через 25 секунд скалы снова озарялись багрянцем.
«Сутки на Морфее длятся минуту и 12 секунд!»
Скуки ради отрапортовал Владимир в немой интерком. А вот сами подсчеты он сделал не от скуки. Просто нужно было отвлечься, слишком уж сильно раздражала эта игра в день-ночь. Вдруг интерком ожил.
«Прием!»
– раздался хриплый голос Михаила Константиновича.
«Связь терялась! Восстановили через аварийный ретранслятор! Ты как там?»
«Да нормально!»
– поспешно ответил Владимир.
«Медленно ползу к цели. Отстыковка прошла успешно. Солнце слепит, других жалоб нет».
Пока тянулись 4 минуты мучительного ожидания ответа, у землянина была возможность рассмотреть пейзажи вокруг еще раз. Его аппарат парил над поверхностью кометы, несколько повторяя изгибы рельефа. Поэтому складывалось впечатление прогулочной езды. Осмотр достопримечательностей только попервой затрудняла быстрая смена времени суток. Теперь же освещение с разных ракурсов позволяло получше рассмотреть скальные выступы. Острые пики совсем не характерны ни для астероидов, ни для комет. Но даже они не казались чем-то чуждым. Они были точно такими же, как голые скалы на морском берегу. Разве что вокруг них не летали чайки. Это сходство с одной стороны грело сердце землянина, а с другой нагоняло жуткую тоску по родной планете.
«Это хорошо, что жалоб нет!»
Пришел ответ Земли.
«Потому что точка X уже неподалеку, в 10 километрах. Будешь там через полчаса. Постарайся отвлечься от картинки за бортом. На обратной дороге еще поглазеешь. Ты же помнишь мою теорию о гипнозе? Медленное вращение может навеять некие образы, которые усилятся в пещере».
Послушав сообщение с Земли, Володя опустил забрало на шлеме. Забрало было сделано из поляризационной пленки, которая укутала во тьму все, кроме солнечного диска.
«Так даже спокойнее», – рассудил Володя.
И ответил в интерком. «Тогда я покемарю, а то скучно без дела сидеть. Хоть бы кубик Рубика с собой дали».
Конечно, через 4 минуты пришло сообщение, сплошь состоящее из злобного клёкота Михаила Константиновича. На это Володя глупо отшутился и принялся напевать какую-то невеселую песенку. Следующие полчаса на Земле только и слушали этот надоедливый мотивчик, но не перебивали. В конце концов, это был самый распространенный способ сосредоточиться и успокоиться. Мурлыкать то, что вертится в извилинах. Потом песенка резко прекратилась, и последовала восхищенная тирада, приведенная ниже в цензурном варианте.
«Ах ты ж ёлупуки, вот это дыра!»
Прямо под аппаратом Владимира выросло гигантское черное жерло пещеры. Приборы издали предупреждающий писк, и панорамное окно начало поворачиваться прямо в глубинную тьму. Включились прожекторы, и сразу выхватили из мрака армаду здоровенных сталактитов. Наросты, очень похожие на сосульки, облепили все стены пещеры. Пещера в эдаком обрамлении напоминала пасть кракена, готового целиком сожрать подплывающий к нему корабль.
«Захожу в пещеру! Отметка 00!»
Сосульки-зубы поплыли со всех сторон сферического окна. Прожекторы выхватывали их из тьмы пещеры на добрую сотню метров. Однако нужды в этом не было, аппарат двигался по давно составленной программе. Да и сама пещера была прямой, как пусковая шахта. Достаточно держаться середины, чтобы избежать столкновений с острыми наростами.
Отметка 200 пройдена. Никаких новых впечатлений. Да раз с сосульками. И все.
И хотя последние слова Владимир произнес как мог небрежно, сам внутренне напрягся. Да, повода не доверять автоматике у него не было. Но один только вид острых как бритва сталактитов вызывал смятение. А особенно в свете того, что пещера постоянно сужается, хоть и очень плавно.
Отметка 1000. Скорость погружения 100 в минуту. Видимость полная 50, предельная 100. Ориентир. Лезвие Брайля. Прямо по курсу.
Земля молчала. Володя подходил к роковой отметке. Но они видели все с задержкой и боялись, что их слова придут не вовремя и негативно повлияют на эксперимент. Может быть, последний эксперимент на этой загадочной комете.
Отметка 1200 пройдена. Изменений не наблюдаю и не чувствую.
Следующую минуту после получения этого сообщения в центре управления полетами все замерли. Еще ни один космонавт не дошел до отметки 1300. По крайней мере, в здравом уме и при уместных эмоциях.
1300 пройдено, без изменений.
Пришло сообщение от Володи. Еще минуту все грызли ногти. Все, даже Михаил Константинович.
Отметка 1400 пройдена. Изменений...
Молчание. Молчание. Несколько секунд. Очень страшных секунд.
Михаил Константинович, я вас подвел. Мне тоже мерещится мерцание сталактитов. Отметка 1440. Аппарат остановил. Стою на месте, жду дальнейших распоряжений.
В центре управления началась полнейшая суматоха. Этот вариант развития событий, конечно же, рассматривали, причем как основной, но никто не был готов к нему на самом деле. Пока шло яростное и очень срочное обсуждение, пришло еще одно сообщение.
Выключал и включал прожектора. Лампы в инфракрасном диапазоне тоже. Светится, и все тут.
Других явлений не наблюдаю.
Кстати, светится вспышками и неярко.
Фосфорицирующий какой-то свет. Странно, что я вообще его при прожекторах заметил. Обсуждение на Земле закончилось. И Михаил Константинович с тяжелым сердцем склонился над микрофоном и прочеканил хрипло.
«Володя, жми автореверс, давай домой, ну ее эту пещеру!»
И Михаил Константинович безвольно рухнул в кресло, почти не ожидая ответа из далекой дали. Свои надежды и перспективы он уже ощущал немного дальше, чем был тот, кто их дарил. 4 минуты безнадеги, за ними новый удар.
«Слушаюсь, Михаил Константинович!»
«Ох, если бы ты не послушался, если бы тебе, Володя, какая-нибудь гениальная мысль пришла, как обмануть дьявола!» «Если бы ты там придумал или понял то, чего мы не можем придумать здесь, я бы костьми лег, но отстоял бы твое право на дальнейшие действия, а ты...» «Слушаюсь, возвращаюсь, отступаю».
«Михаил Константинович!»
Вдруг раздался взволнованный, но повеселевший голос Володи.
«Может, это галлюцинация, а может и нет. Я тут боковое ответвление увидел. Я уже на реверс встал, назад двигался». И по полутени впадину заметил. Вы ее не видите?
Михаил Константинович с надеждой глянул на изображение с камер, расставленных по периметру аппарата, но ничего нового не увидел. Каменные стены, да сосульки. И больше ничего.
Нет, Володя, там ничего. Возвращайся.
Снова ужасающая тишина.
Михаил Константинович, я это ответвление четко вижу. Диаметром около 10 метров без сталактитов. Пройду спокойно. Разрешите отключить автопилот.
После технической паузы ответ.
Ни в коем случае. Возвращайтесь немедленно.
Но за яростным криком Михаила Константиновича Володя услышал то, что хотел. Нотки сомнения.
Все-таки допускает старик, что это может быть,
подумал он и умоляющим тоном промурлыкал в интерком.
Я честное-пречестное слово, аккуратно. Пойду на самом малом ходу. Если упрусь во что-либо, аппарат даст тревогу.
В любом случае, я в скафандре. Дотяну до шаттла как-нибудь.
В любой другой ситуации Володю бы послали ко всем чертям и заставили бы вернуться. Вернее, ввели бы соответствующий протокол, и аппарат полностью бы исключил ручное управление. Но в центре управления полетами был Михаил Константинович. И для него эта возможность познать непознанное была последней. Он перевел интерком на всеобщий прием, так, чтобы все следящие за происходящим услышали.
«Разрешаю, под мою ответственность, при соблюдении всех возможных предосторожностей».
Эти слова вызвали бурю эмоций в центре управления. Одни неистово кричали, иные радостно ликовали. Но все не отводили взгляда от мониторов. Через 4 минуты на них начались изменения. Радостно улыбаясь, Володя выключил автоштурман и, управляя джойстиком на самом малом ходу, начал приближаться к смотрящим прямо в камеры остриям сталактитов. Секунда другая. Связь забарахлила. Изображение пропало со всех экранов. Запищал сигнал тревоги. Это могло значить только одно. Аппарат от столкновения мгновенно взорвался.